Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». В студии у микрофона Мария Сушенцова. И сегодня у нас в гостях Анна Садриева, президент фонда императора Николая II, реставратор, иконописец, общественный деятель. Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер.
Сейчас у нас такая предновогодняя, предрождественская пора. Идет рождественский пост, и уже родители и взрослые очень погружены в тему подбора для своих чад и для самих себя праздничных концертов, елок. И я знаю, что ваш музей, ваш фонд уже 4-й год подряд проводит свою уникальную елку. Расскажите, пожалуйста, о ней, чем она уникальна. Вот не буду даже заранее спойлерить.
Да, действительно, уже 4-й год в музее императора Николая II в Москве, в Токмаковом переулке. Наш фонд императора Николая II совместно с ОНО «Русский культурный центр Стоглав» проводит рождественскую елку «Путешествие в Российскую империю». Это уникальная иммерсивная программа, которая позволяет погрузиться всей семье, которая приходит на нашу елку в эпоху Николая II. В эпоху нашей дореволюционной России. Вот. И она действительно уникальна, разработана, так скажем, для, специально для нашей площадки, для уютной усадьбы 18 века. Вот. Так что будем очень рады, если наши слушатели тоже посетят нашу елку.
А вы сказали, что елка иммерсивная. Это значит, что там не участвуют живые персонажи, живые герои, и что нет, там мультимедийная какая-то
составляющая? Нет, иммерсивная. Вообще иммерсивный театр – это многим почему-то сейчас кажется, что это такая модная какая-то история. Она стала модной, но она на самом деле старинная, еще средневековая. Иммерсивный театр представляет из себя театр, когда зрители оказываются внутри происходящих событий, тоже участниками их. Вот. И таким образом гости, приходя на нашу елку, и детки, и взрослые, их встречает купеческая семья, которая живет в этой усадьбе. Они попадают в такую Москву купеческую, конца 19-го, начала 20 века. Вот. И с этого такого театрализованного пролога начинается елка, потом детки идут на разные активности, как это сейчас модно говорить, да, принимают участие в мастер-классах, знакомятся с традициями Христославов, с традициями празднования Рождества в дореволюционной России, учат колядку. И также играют с членами исторических клубов, с клубов исторической реконструкции, с этнографами, профессиональными педагогами в старинные русские игры. Вот это само по себе тоже погружение в нашу русскую традицию, вот, знакомство с ней. Ну и, конечно, таким логическим и красивым завершением этого мероприятия является вертепный кукольный театр, вот, повествующий о Рождестве Иисуса Христа. То есть мы вкладываем в наш праздник, это мероприятие, самый главный смысл рождения нашего Спасителя Иисуса Христа. Рассказываем деткам именно об этом. Вот. Но хочу еще также подчеркнуть, что родители, которые приходят на нашу елку, если они считают возможным оставить своих деток на программе, могут в это время посетить экскурсию по самому музею. Вот. Узнать для себя много нового, также погрузиться в эту эпоху.
Замечательно. Вы упомянули, что ваша елка, она такая многосоставная, как матрешка. То есть в ней есть и какие-то игры, и рукоделие, и в конце это все как бы увенчается театральным вертепным представлением. Скажите, пожалуйста, а, наверное, требуется очень такая дотошная подготовка, чтобы это все продумать, и какие специалисты, да, вот просто интересно, там, не знаю, художники, декораторы, может быть, какие-то театральные, да, специалисты вот работают над этим. Да.
Ну вот, собственно, как раз хочу сказать, что вот Русский культурный центр «Стоглав» это такое объединение профессионалов, этнографов, педагогов, участников клубов исторической реконструкции именно для возрождения нашей культуры, наших русских традиций. И вот этот проект «Ёлка», он, собственно, является таким вот готовым уже продуктом и с профессионально написанным сценарием, и с такой вот разработанной специальной программой.
Спасибо большое. Приглашаем наших дорогих слушателей посетить эту елку. Насколько я знаю, вот само здание этой усадьбы старинной в Токмаковом переулке – это камерная елка, то есть это не будет какая-то массовка. Многие родители сейчас в период болезни, они опасаются массовых мероприятий. Кто-то хочет избежать избыточной зрелищности. И вот это действительно такая, ну, наверное, в чем-то немного домашняя, да, очень камерная, такая теплая.
Да, вы совершенно справедливо это заметили. У нас действительно на один сеанс предусмотрено только 60 билетов. Вот. И, кстати, хочу подчеркнуть о том, что этот проект, эта елка, он благотворительный в том плане, что доход от этой елки идет на содержание самого музея. К сожалению, наш музей пока еще не имеет поддержки ни от города, ни от государства. И вот, собственно, фонд императора Николая II проводит разные культурно-просветительские и благотворительные мероприятия именно с этой целью, чтобы поддерживать музей. Вот, и, конечно, очень сердечно благодарим Радио Веру за такую регулярную поддержку и нашего фонда, и музея. Это очень-очень важно.
Раз уж вы затронули такой вот экономический аспект существования фонда и музея, не могли бы вы так вот немножко пояснить более подробно нашим слушателям, действительно, как сегодня живет или, может быть, выживает частный музей за счет музея, речь идет о музее, конечно, императора Николая II и его семье, как живет музей и за счет каких ресурсов, соответственно, живет фонд, чтобы просто вот нам тоже понимать, и, может быть, поучаствовать.
Да, ну, конечно, вот, как я уже подчеркнула, главным нашим помощником является именно Радио Вера, за что мы благодарим и молимся за всех сотрудников. Вот.
Спасибо.
Собственно, фонд императора Николая II – это частный фонд. Мы принимаем благотворительные пожертвования. Главным проектом нашего фонда является, собственно, сам музей. Вот. И на площадке музея мы вот как раз и проводим такие культурно-просветительские благотворительные мероприятия, в том числе вот ёлку, о которой мы с вами начали говорить. Кроме того, у нас регулярно проходят благотворительные концерты. Музыканты, когда знакомятся с экспозицией нашего музея, очень вдохновляются тем, чем мы занимаемся, что мы делаем, о том, о чем мы рассказываем людям, какую просветительскую работу ведем. И очень многие хотят нам помогать и делают благотворительные концерты именно вот в нашем большом зале музея. Также у нас проходят культурно-просветительские, исторические лекции, которые читают у нас замечательные профессионалы и доктора исторических наук, и искусствоведы, и, ну, в общем, разного такого исторического профиля специалисты. Вот. Эти мероприятия, они, конечно, не приходят, не приносят такого, так скажем, необходимого дохода, но они являются такой, я бы сказала, уставной деятельностью нашего, собственно, фонда. Вот. И, конечно, мы находимся в поиске, ищем разных благотворителей, которые разделили бы с нами наш взгляд на нашу историю, на любовь к истории, к родине, и тоже готовы были бы вот с нами идти дальше, рука об руку помогать нам.
Замечательно. Да, пожелаем вам находить еще больше откликающихся людей, неравнодушных, благотворителей потенциальных. Это действительно очень важно для существования и как фонда, так и музея. Очень вам этого желаем, потому что дело это действительно очень важное, и период, он до сих пор спорно оценивается.
Да, к сожалению, вы знаете, мы до сих пор сталкиваемся с тем, что до сих пор живет и существует, даже в том числе в научной среде, целый ряд советских, большевистских даже мифов и о государе-императоре Николае II, о его семье, и об этом времени. Вот буквально вот просто постоянно слышу их и в средствах массовой информации. Но хочу сказать, что все равно интерес к этой теме у людей есть. Даже вот такие курьезные и, ну, знаете, сквозь слезы, можно сказать, ситуации происходят. К нам обращаются, например, журналисты, мы даем им комментарий, с любовью рассказываем и о царской семье, и о их подвиге, и о личных отношениях, там, о любви государя и государыни. А потом выходит какой-то материал, в котором Николая II обзывают кровавым. Это, знаете, просто как ножом по сердцу. Но это беда всей нашей, к сожалению, такой вот, наверное, информационной среды, потому что, конечно, недостаточно ведется информационная работа по развенчиванию вот этих мифов. До сих пор у нас в научной и учебной литературе пишется, что Николай II, например, отрекся от престола. Вот, хотя на самом деле исторические факты говорят об обратном. Вот. Дело в том, что, ну, чуть-чуть поподробнее, да, на этом вопросе остановлюсь, потому что считаю его ключевым. Вот. Дело в том, что тот документ, который существует у нас в архивах и под грифом так называемого отречения, он таковым не является. Это набранная на печатной машинке записка начальнику штаба, до сих пор подписанная карандашом и завизированная тоже карандашом. То есть это никакой не манифест об отречении. Находясь у себя в вагоне на станции «Дно», государь-император Николай II имел возможность издать какой угодно необходимый государственный документ. Для этого были все возможности. Но этого либо не было сделано, либо нам об этом неизвестно. Вот. Кроме того, очень интересно, что законодательство Российской империи было построено таким образом, что император не мог отречься и не мог изменить законодательство, чтобы отречься. Вот это тоже очень интересный факт. Кроме того, вот могу сказать, ссылаясь на советника нашего фонда, кандидата исторических наук Андрея Анатольевича Борисюка, что даже на самом деле не так важно, что произошло на станции «Дно» 2 марта, так как власть была захвачена временным правительством еще 1 марта. Дело в том, что временное правительство было признано законным нашими, так скажем, союзничками в кавычках по Антанте Англии и Франции еще 1 февраля. То есть царь был свержен. Вот. Это, конечно, очень такой важный ключевой момент, о котором необходимо рассказывать, вести такую просветительскую работу, чем, собственно, мы во многом тоже занимаемся. Вот. Ну и, конечно, те мифы, которые поливают грязью и государственную императрицу, и приближенных царской семьи, они при ближайшем рассмотрении и подробной научной работе не выдерживают никакой критики.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Анна Садриева, президент фонда императора Николая II, реставратор, иконописец, общественный деятель. И мы говорим сегодня о деятельности фонда и, в частности, о проводимых елках, которые погружают посетителей в дух Российской империи. Анна, вы затронули очень важную действительно тему, собственно, центральную для вашей деятельности. Это фигура императора Николая II, страстотерпца, прославленного в лике святых вместе со своей семьей. И вы упомянули сейчас, я просто напоминаю для тех, кто, может быть, слушатели, кто сейчас подключился, вы упомянули о том, что на так называемой вот бумаге отречения стояла карандашом поставленная подпись. Это говорит о чем? Просто хотелось бы пояснить о том, что государь поставил ее своей рукой, но поставил предварительно карандашом, то есть сомневаясь и не приняв окончательного решения, как бы не желая его принимать, скажем так, или это вообще не его подпись?
Вы знаете, очень сложно сейчас сказать, поставил ли ее государь, потому что существуют другие документы, на которых эта подпись поставлена абсолютно таким же, абсолютно по такому же, как сказать, пути, да? То есть она как будто сведена по стеклу с другого документа. Вот. Я не могу об этом утверждать, но такая информация тоже есть. Вот. Это, конечно, весьма настораживает и требует, наверное, отдельного изучения. Вот. Но однозначно факт остается фактом, что тот документ, который нам выдается за манифест об отречении, таковым не является.
Вот. Ну, во всяком случае, утверждать этого мы не можем, и этот вопрос требует дополнительных научных исследований со всеми возможными.
Да, но есть факты, которые говорят, что мы не можем утверждать о том, что это было именно так.
Конечно же, это очень важный момент, потому что действительно вот сам факт волевого такого выбора государя, он ключевой для понимания вообще его роли.
Да. И опять же, здесь мы опять же сталкиваемся с тем мифом, что государь, император Николай II, якобы был слабовольным человеком. Мы тоже до сих пор слышим из многих источников. Но, к слову, скажу, что этот миф был опровергнут еще современником государя-императора Николая II, Алферьевым. Об этом написана целая книга. Там на целом ряде эпизодов из жизни императора этот миф опровергается. К слову скажу, что приближенные государя, люди, которые с ним работали довольно большие промежутки времени, наоборот, говорили, что у него металлическая рука в бархатной перчатке. У многих просто складывалось некое впечатление, что они могут как-то влиять на мнение государя, каким-то образом, там, может быть, даже на политику его. Но император был очень выдержанным человеком. Он очень редко показывал какие-то свои эмоции, и у людей складывалось впечатление, что они просто вот доказали ему свою точку зрения и, так скажем, склонили его в свою сторону. Хотя на самом деле император всегда принимал решение лично. Вот.
Угу. А как вы считаете, раз уж мы сейчас заговорили действительно о центральной вашей теме, о фигуре государя Николая II, какой, может быть, главный посыл за счет экспонатов вашего музея вот вы хотели бы донести посетителям, которые приходят? Может быть, ну, понятно, да, что в целом вы хотели бы развенчать миф и показать совершенно другую картину, но, может быть, вот сейчас для наших слушателей, кто еще не был в музее и хотел бы посетить, по крайней мере, проявляет к этому интерес, хотел бы, может быть, разобраться вот в этой теме для себя, да, понимая, что она действительно очень поляризована с точки зрения возможных мнений, а информации, может быть, недостаточно. Какие вот интересные экспонаты в вашем музее есть, которые позволяют вот эту иную картину донести?
Ну, конечно, наверное, самый такой один из, да, из важных мифов, который во многом, конечно, уже сейчас развенчан, и не только нашим в рамках нашего музея, во многом об этом сейчас уже говорят, слава богу, о том, что Россия не была никакой лапотной, да, о том, что это было стремительно развивающееся государство, о том, что у нас были самые высокие темпы промышленного развития к 17-му году, у нас были самые передовые технологии, о том, что мы вообще были богатейшим государством. Вот. Это, в общем-то, видно во многом. И исходя, наверное, и из экспонатов, и из таблиц, которые представлены в нашем музее, ну и, в принципе, из работы ученых, в том числе вот упомянутого мной Андрея Анатольевича Борисюка, это все вот абсолютно подробно доказывается в его трудах. Вот. А то, что касается экспонатов, ну, наверное, здесь хочется обратить внимание именно на то, что царская семья была действительно очень сильно верующей. И это их такая религиозность, я бы сказала, не всегда адекватно, правильно воспринималась людьми, которые оказывались вокруг царской семьи. Государню ведь называли, как бы это сейчас кощунственно, да, не звучало, некой экзальтированной особой. Вот. Но на самом деле она, наоборот, была довольно застенчивой. Вот. Она очень много занималась благотворительностью. Для нее было, может быть, важнее какое-то личное участие в добрых делах, чем какие-то более такие... больше официоз, да, вот. Они были, конечно, такой образцовой семьей, и государь, и государыня удивительно хранили свои личные отношения, свою любовь, пронесли ее через всю жизнь, во многом они, конечно, для нас сейчас такой образец для подражания, если вообще возможно такой какой-то высоты кому-то достигнуть. Но если не достигнуть, то, по крайней мере, знать, что это возможно. Это удивительно, конечно. Это вот все тоже видно и на фотографиях, которые представлены в нашем музее. Это видно Да, собственно, даже когда смотришь на их лица, да, читаешь их переписку, удивительная духовная высота. Вот. Но вы все-таки задали вопрос об экспонатах, и я все как-то немножко в сторону ухожу. Давайте я сделаю акценты на некоторых. Хочу сказать, что, например, в нашем музее представлено множество икон. Вот что, с одной стороны, подчеркивает и религиозность царской семьи, но с другой стороны, и важно в том плане, что в нашем музее находится множество святынь, напрямую именно связанных с царской семьей. Например, у нас находится икона Богоматери Корсунская, которая имеет на обороте памятную табличку, что император Николай II подарил эту икону купцу в Нижнем Новгороде в ходе паломнического путешествия, связанного с 300-летием дома Романовых. Интересный такой, уникальный сохранился артефакт. И вот в 2023 году была выставка, которую наш фонд проводил совместно с Елизаветинско-Сергиевским просветительским обществом. И в этой выставке участвовало 13 разных музеев, в основном государственные, конечно. Вот, и стало известно, что эта икона была подарена государем-купцу за то, что он к приезду царской семьи в Нижний Новгород отремонтировал весь водопровод в городе за свой счет. Вот, то есть, как бы погружаясь в изучение экспонатов, вообще в эту эпоху, она начинает как-то открываться совсем с других ракурсов. Вот, это, конечно, очень увлекает, затягивает, и вообще понимаешь, каким было наше государство, и как-то от этого, не знаю, даже осанка лучше становится, наполняет как-то это вот достоинством. Вот.
Вы сейчас, мне кажется, очень важные вещи сказали. Действительно, для нас, для каждого из нас, как для личности, и для нас, как для народа, очень важно понимать, кто мы и откуда, и что было у нас, каких высот мы действительно достигали в тот период. Хорошо известно, действительно, что вот этот период до начала Первой мировой войны, он называется предвоенным подъемом, а некоторые его даже называют русским экономическим чудом, потому что действительно по многим показателям производства мы достигли первых мест в мире. И есть такие подсчеты и прогнозы, что если бы, ну, конечно, история не знает сослагательного наклонения, но тем не менее, не случись Первая мировая война, скорее всего, не произошло бы тогда и революции. И если мы пролонгировали бы эти темпы развития дальше, то, в общем-то, мы были бы сейчас совсем в другом положении с точки зрения модернизации всей экономики.
Да, по поводу экономики я с вами соглашусь, но здесь и разные сферы, так скажем, государства развивались, не только экономика, развивалось и образование. Вот буквально тоже я недавно слышала одну свою оппонентку, которая пыталась нам как-то людям навязать о том, что вот когда пришли большевики, у нас началась там эпоха просвещения, у нас стало обязательным образование. Да, действительно, образование стало обязательным. Но, что важно, оно было и доступным, и, в общем, особо-то никаких ограничений не было получать образование и в царское время. И что очень интересно, были очень высокие показатели образованного населения. Например, к сожалению, у нас сейчас нет общей цифры по всей территории Российской империи по проценту образованного населения. Но есть отдельные, очень показательные. Например, к 17-му году в армии у нас было до 63% образованных военных. Это, знаете, не 20%, которые писались в советских учебниках. А также вот по Московской губернии очень высокий был процент образованных школьников. К 17-му году до 95% образованных мальчиков было. И где-то близко там, к 85 или к 83% образованных девочек. То есть это очень высокий процент, согласитесь. Вот. И при том, что если родители, например, считали, что их ребенку там не нужно идти в школу, получать образование, им достаточно будет заниматься там сельским хозяйством, там, не знаю, обрабатывать лен, доить корову, и они вполне с этим проживут, родителей никто не заставлял это делать. То есть дети могли продолжать заниматься там какими-то своими другими делами, и это, в общем, не осуждалось государством. Вот. И не было, конечно, такого вот, как, знаете, тоже во многом преувеличенного большевиками, как сказать, такой сегрегации, наверное, общества от того, чтобы там крестьяне не могли получать образование, у них не было якобы такой возможности, это не совсем справедливо. И вот часто говорят, да что там, например, церковно-приходская школа, 4 класса, да? Ну вот здесь очень важно подчеркнуть, но что один класс – это не всегда был один год. Иногда это было 2, иногда даже 3. И вот приведу, например, свой личный пример. Моя прабабушка, обыкновенная крестьянка, к слову сказать, да, закончила церковно-приходскую школу в Вятской губернии и работала секретарем суда. То есть вот какое надо было иметь образование, например, в советское время, ну, провести, чтобы параллель, да, чтобы получить такую должность. Ну, уж 8 классов как минимум надо было закончить. Вот. Так что здесь, конечно, тоже множество мифов и касательно экономики, и касательно образования, да и развития науки тоже во многом. Ведь даже если логически порассуждать, все мы с вами знаем, что многие ученые, которые получали образование в царское время, они потом при большевиках еще в тюрьмах отсидели несколько лет. Здесь, опять же, как вы сказали, да, история не имеет сослагательного наклонения. Но как бы мы продолжили развиваться, если бы вот этого такого позорного, я бы сказала, периода не было в истории нашей науки.
Да, это действительно больная тема, что лучшие умы были смешаны с перегноем, а остальные отправлены на белом пароходе. Ну, а да, кто-то просто да, там...
Не пережил этого.
Да, не пережил, кто-то сам уезжал, ну, по вынужденным, в силу того, что были вынуждены. А я напомню, что сегодня у нас в гостях Анна Садреева, президент фонда императора Николая II, реставратор, иконописец, общественный деятель. С вами Мария Сушенцова. И наш светлый вечер продолжится через пару минут. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В этом часе с нами Анна Садриева, президент фонда императора Николая II, реставратор, иконописец, общественный деятель. И с вами я, Мария Сушенцова. Мы остановились с Анной на таком драматическом моменте в судьбе нашей Родины, на том, как изменилась сфера образования, науки, экономики в связи с революцией. Но все-таки хотелось бы с таких более глобальных тем сейчас вернуться к нашей текущей, такой более радостной, может быть, даже легкой повестке, вспомнить о праздничном периоде, об ожидании наступления Рождества Христова и в связи с этим напомнить о том, что в музее императора Николая II проводятся елки, которые погружают детей и родителей в традиции Российской империи, того, как праздновали Рождество Христово в Российской империи, с мастер-классами, занятиями, тематическими играми того именно времени и, конечно же, вертепным действом, которое является традиционным таким вот спектаклем на Рождество и, кстати, проводится и во многих храмах. Ну, вот здесь можно получить как бы сразу все в одном комплекте, еще и в камерном таком немассовом формате. Скажите, пожалуйста, Анна, а вот если мы вспомним действительно вот тот период, дореволюционный и конкретно период царствования императора Николая II, то какие традиции празднования Рождества вот в целом крупными мазками существовали? Вот как люди праздновали?
Ну, безусловно, наше государство до революции было куда более религиозным. Вот. И, конечно, центральным праздником зимним это было Рождество Христово. Ну и, безусловно, центральный героем, центральной фигурой сам новорожденный младенец Христос. Вот. Существовали и народные традиции празднования. Это были и колядки, и, как вы знаете, колядовщики ходили и по домам, и по деревням, Вот. Были действительно и вертепные кукольные театры, которые показывали, собственно, эту традицию мы тоже вспоминаем и возродили в стенах нашего музея. Эта традиция дарить подарки вот, своим близким, делать благотворительные праздники. Этим, конечно, занимались уже больше и аристократические особы, и люди, которые имели, ну, достойный, так скажем, больше достаток и имели такую возможность приглашать на эти праздники детей из, так скажем, из менее обеспеченных семей. Вот, кстати говоря, и в купеческой традиции это тоже было. Здесь, опять же, мы сталкиваемся, знаете, с таким карикатурным, я бы даже сказала, советским мифом, который нам рисует какого-то ненасытного аморального буржуя, да, которым пытались показать наших купцов. Хотя на самом деле вот даже та усадьба, в которой расположен музей императора Николая II, он во многом свидетельствует совершенно об обратном. Эта усадьба была до революции купеческой, и наши купцы как раз были теми людьми, которые очень заботились о своих рабочих. Вот, мы знаем и многие примеры других купцов, таких как... Ну, вот, собственно, у нас в усадьбе жили Четверяковы. Это вообще была уникальная история, потому что немножко я так в другую сторону
интересно.
Уйду, но она показательна. Вот, Четверяковы, Дмитрий Иванович Четверяков и Сергей Иванович Четверяков владели тонкосуконным производством. Это была фабрика, которая находилась в 30 километрах от Москвы, и там было первое в Российской империи производство, где еще при Александре II в 1871 году были отменены ночные рабочие смены для женщин и детей. Там была создана целая инфраструктура для рабочих. Многоквартирный дом, школа, два училища, здание, которое мы сейчас с вами назвали Домом культуры, больница, ну, собственно, медпункт, да, и даже купцы вымостили камнем набережную, чтобы люди там могли гулять. Благоустроили и модернизировали само по себе производство на этой фабрике. И там были самые высокие в Российской империи зарплаты. Вот этот пример дошел до министерства, его приводили в пример, конечно, другим купцам. Но это вот такой, знаете, образец, наверное, настоящего христианского служения людям. То есть когда человек не в себя, а в Бога богател. То есть он своей вот этой вот предпринимательской деятельностью действительно служил своему государству и заботился о людях. То есть это не было наживы ради какого-то накопительства, а вот именно такого вот служения, даже во многом, я бы сказала, жертвенного. И к чему я это начала говорить, потому что вот также мне известна, например, история купцов Каштановых, которая также организовывала праздники для своих сотрудников своей фабрики. Это была фабрика, находилась она тоже в Московской губернии, это Серпуховской район. Там тоже вот такие вот были традиции празднования, в которые включались, собственно, и сами рабочие.
Угу. Замечательные примеры. А вот скажите, была ли такая связка праздников с благотворительностью?
Да, безусловно. Такие вот благотворительные елки рождественские, благотворительные праздники устраивали и великие княжны, насколько мне известно, да, и при содействии государни императрицы и Елизаветы Федоровны проводились благотворительные праздники, которые собирали средства и на помощь больным туберкулезом, и на помощь фронту во время Первой мировой войны.
То есть праздник рассматривался не как повод себя повеселить и порадовать, а как повод помочь тем, кто в этом нуждается?
Я бы сказала и так, потому что на самом деле, организуя праздник, даже как бы сейчас имея этот опыт, я понимаю, что это и радость и для того, кто делает, и для того, для кого это делается. Вот.
Да, но это, наверное, для того, кто делает, это та радость, о которой Христос говорил, что блаженнее давать, нежели брать.
Вот то точно, есть, совершенно.
Радость да, да, да. того, кто дает, да, вот, или предвкушает то, как он будет давать, предвкушает радость тех, кто будет получать, уже да, ее да, себе представляет. А скажите, пожалуйста, вот еще тоже, может быть, это миф, может быть, нет, но вот такой вопрос. В дореволюционный период благотворительность, она была уделом богатых и знатных? Или благотворительностью было принято заниматься, ну, хоть, да, хоть в малой доле, всем?
Ну, безусловно, поскольку у нас народ был более религиозным, а потом это все, как известно, вытравливалось в советское время, да, то делать добрые дела – это вообще было, не знаю, естественным свойством православной христианской души. Вот. И, конечно, когда человек имел возможность помочь, ну, это его христианский долг чем-то помочь. Другое дело, что организовывать какие-то такие масштабные благотворительные проекты, это, безусловно, не для всех по силам было, да и... Ну, этим занималась Елизавета Федоровна, например, как мы с вами знаем, преподобная мученица. Государня императрица Александра Федоровна тоже этим занималась, и Зинаида Юсупова, и Тенишева. Ну, много можно перечислять таких известных, сейчас уже даже громких таких фамилий, которые вот этим этой благотворительностью занимались. Именно организацией, я бы даже сказала, благотворительность.
Но при этом поучаствовать, хоть малой копеечкой, было принято, что ну, каждый к этому был призван, да, поучаствовать?
Ну, да, да.
Потому что, ну, мне кажется, что важно... Знаете, не позиция, ну, не знаю, может, я не буду прямо от себя так говорить, но вот, что вот, грубо говоря, пусть жертвуют те, кто вот богатый, да, у них лишние, вот пусть отдают, а мы, значит, ну, сторонки посидим.
Как у нас вот, да, такой для нас образец, да, это лепта вдовы,
да.
Вот, евангельская, которая принимается Господом как...
Как самая большая.
Как, наверное, наивысшая, да-да-да.
Да, потому что не от богатства вдова дает, а от своей скудости. Да, действительно. Просто интересно, что вот вы сказали, советская власть вытравливала, но она вытравливала и религиозность, но, может быть, да, в какой-то степени вот эти традиции благотворительности.
Безусловно.
Тоже. То есть это религиозный подтекст имеет
безусловно,
в себе.
Безусловно, да. Благотворительность, меценатство, это все даже как бы считалось пережитком прошлого буржуазного, вот, в советское время, и, ну, в общем, такая была действительность, да.
Ну, просто, да, если взять марксистский принцип от каждого по способностям, каждому по труду, то, как бы, если каждому по труду, то сверху ничего не прочитается.
Да, да,
как
да.
бы не остается в этой формуле жесткой место для благотворительности. И действительно, смысл-то благотворительности, он идет действительно из Евангелия, да,
безусловно,
потому что
да.
мы даем не потому, что по формуле там так положено, да, как раз наоборот, в обход всяких формул, потому что хочется поделиться.
В обход всякой математики.
Да, 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 там своя божественная математика.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня с нами в этом часе Анна Садриева, президент фонда императора Николая II, реставратор, иконописец, общественный деятель. И с вами я, Мария Сушенцова. И говорим сегодня о таком светлом и радостном поводе ожидания Рождества Христова, периода длинных праздников, которые в этом году особенно будут длинными. И надеемся, что у многих будет возможность и желание прийти на елку, которую организует музей императора Николая II, чтобы погрузиться всей семьей в традиции празднования Рождества в Российской империи. Да.
Да, приглашаем всех наших радиослушателей на рождественскую елку «Путешествие в Российскую империю», которая пройдет в музее императора Николая II со 2 по 11 января. Ждем вас, приходите, пожалуйста.
Вы знаете, Анна, приближаясь к финалу нашей программы, мне очень хотелось бы успеть у вас спросить такой значимый вопрос о вашем личном становлении. Вот как вы пришли к тому делу, которое сейчас, наверное, основное в вашей жизни? Это, может быть, очень пафосно прозвучит, но, во всяком случае, то, чему вы посвящаете себя, свое основное время, вот не могли бы вы с нами поделиться?
Да, ну, такая действительно это личная история. Дело в том, что та коллекция, которая представлена в музей императора Николая II. Эта вся коллекция собиралась моим отцом, Ренжиным Александром Васильевичем, за последние практически уже 40 лет. Вот. И, конечно, за эти 40 лет, собственно, я остановилась как личность, взрослела среди этих экспонатов, которые находились у нас дома. Вот они, эти все портреты, эти все предметы, они окружали меня с самого детства. Вот. Формируя во мне эти светлые образы, эти идеалы. И хочу сказать, был такой для меня очень интересный эпизод. Однажды, мне, наверное, было лет 13, мне попался какой-то православный журнал, сейчас уже боюсь соврать, как он назывался, в 90-е годы, и там было опубликовано письмо государни императрицы Александры Федоровны государю. И настолько она меня поразила, восхитила своей высотой, духовностью, меня, 13-летнюю девочку, да, я поняла действительно, какие могут быть высокие отношения между супругами, какие вообще могут быть, даже я не могу сказать прям идеалы, да, а вот что действительно это реально, это и в нашей жизни тоже надо стараться как-то применить, к чему-то стремиться, к этому идти, и вот меня это во многом тоже вдохновило.
Да, вы знаете, я с вами полностью здесь согласна. Вообще говоря, нехорошо читать, да, чужие письма, как нас учат, но как, действительно, поскольку стали достоянием общественности и дневники, и переписка государыни и государя, меня тоже в свое время, когда я впервые читала, поразил вообще уровень любви и нежности, который вот может сохраняться, как-то приумножаться между супругами вот в таком вот личном аспекте.
Да, даже. Я хочу сказать, вы знаете, здесь наоборот, здесь надо идти от обратного, поскольку семья прославлена в лике святых. Это же наше духовное богатство, понимаете? Вот эти дневники, их личная переписка, это такая мудрость, такая удивительная любовь. Там ведь обо всем, и о воспитании детей, и о любви к родине, и об отношении к приближенным. Там столько можно почерпнуть для себя вот это. Знаете, я даже сравниваю иногда, как в любой день на любой странице открываешь и просто пьешь как святую воду. Это вот абсолютно без преувеличений.
Да, действительно. Здорово, что к этому появился доступ, хоть вот, ну, и действительно там это можно и радостно читать, потому что вот как бы без каких-то излишних подробностей, но вот эта вот действительно невероятная нежность друг к другу, она действительно изливается потоком. Я тоже помню, неизгладимое впечатление произвела на меня переписка государя и государыни. А вот, Анна, вы, кроме того, что президент фонда императора Николая II, вы еще реставратор и иконописец. Не могли бы вы вот об этой своей стороне личности рассказать? Я знаю, что и ваш отец, конечно же, этим посвятил всю жизнь. Но вот почему все же вы по стопам отца решили пойти, вот этот путь для себя выбрали?
Если уж совсем, да, лично коснуться, ну, было такое благословение. Вот, то есть мне было благословение пойти по стопам отца. Собственно, что я и выполнила. Вот. Желая этого или не желая, может быть, в какой-то момент в подростковом возрасте я не совсем понимала. Мне, может быть, хотелось уйти в какое-то что-то более современное, там, в дизайн или, ну, что-то художественное, но не напрямую повторить путь моего отца. Вот. Но, пойдя по его пути, я действительно поняла, что это мое, что я действительно в этом счастлива, и работать с историческими памятниками, с древними иконами, это, вы знаете, удивительная совершенно такая связь с нашим прошлым, с нашей историей. Она настолько действительно вдохновляет и обогащает, вот что это, конечно, большое счастье.
А вы успеваете, помимо деятельности фонда, еще заниматься, собственно, реставраторской
деятельностью? Да, вы знаете, к сожалению, вот, наверное, последние полгода очень-очень мало времени на это уделяется. Но я это дело не оставляю и пытаюсь, да, совмещать.
Угу. А расскажите об этом. Вы больше занимаетесь реставрацией каких-то вот частных икон, так скажем, по заказу, или вот работаете, как ваш отец, над такими вот, ну, крупными проектами, связанными с ну, скажем так, с крупной исторической реставрацией каких-то иконостасов, ансамблей?
Нет, сейчас у меня нет таких больших заказов. Это частные люди просто обращаются с просьбой отреставрировать их домашние святыни. Угу. Вот. И вот этим, да, я занимаюсь тоже. Ну и пишу тоже иконы. Это тоже, так скажем, часть моей работы.
Вот. Здорово. А был такой опыт, вот, как у вашего отца, когда вы в составе вот группы какие-то большие такие вот иконостасы?
В больших проектах я участвовала в написании иконостаса, например, для Успенского собора в городе Тула. Это был грандиознейший проект. Вот. В Кремле этот собор у них находится. В Туле, кстати, интересно, два Успенских собора в одном городе. Вот именно это было для собора, который в Кремле. Угу. Вот. Ну, также, да, я участвовала в написании разных иконостасов в содружестве с другими иконописцами, художниками. Да, такое тоже было.
А хотели бы как-то вот строить планы, перспективы в этой сфере именно дальше развиваться? Может быть, примкнуть тоже к каким-то большим проектам, которые сейчас проводятся?
Ну, я думаю, Господь покажет путь. Вот. Посмотрим, как все будет складываться. Конечно, работа в фонде и в музее, она требует такой, я бы сказала, практически полной отдачи. Вот, сотрудников у нас практически нет, потому что, как я уже говорила, фонд наш, музей наш не имеет поддержки от города и от государства, мы все своими волонтерскими силами делаем. Конечно, здесь нужно и саму научную работу вести, и просветительскую, и еще искать благотворителей, изыскивать какие-то средства на то, чтобы все это содержать. Это, конечно, такая очень-очень объемная работа.
Угу. Вот. А какие планы строит ваш фонд на грядущий год? Планы по мероприятиям, по каким-то, вот, может быть, целям, которые перед собой ставите?
Да, ну, конечно, у нас есть целый ряд запланированных мероприятий. Мы обязательно будем проводить и благотворительные ярмарки. Вот у нас уже есть опыт, мы делаем их совместно с Союзом русских женщин, с такой тоже возрожденной дореволюционной организацией. Вот. Обязательно будем праздновать наши православные праздники, и Пасху, и Масленицу. Вот эти праздники мы уже тоже четвертый год будем проводить, опять же, с Русским культурным центром «Стоглав». Будем проводить обязательно и благотворительные концерты. Вот. Ну, это вот то, что касается мероприятий. И также наш музей регулярно тоже участвует в разных выставках. Вот, мы тоже предоставляем экспонаты, делаем выездные просветительские мероприятия. Такие сейчас тоже есть мысли, планы. Так что будем работать.
Это я уже наперед закидываю удочку. Те, кто придут на елку к вам и им понравится, какое следующее мероприятие планировать к посещению в вашем музее?
Да. Ну, еще раз повторю, приглашаем всех слушателей, значит, на нашу елку, которая пройдет со 2 по 11 января 2026 года в музее императора Николая II по адресу Токмаков, переулок, дом 21. И можно будет погрузиться в саму иммерсивную программу елки, поучаствовать в русских традициях, посмотреть вертепный кукольный театр, и для взрослых будет предусмотрена экскурсия по музею. Вот. А то, что касается следующих мероприятий, ну, наверное, сейчас рано еще что-то анонсировать, но, в принципе, мы планировали, вот, например, на Сретене сделать именно благотворительную ярмарку тоже для сбора средств на содержание музея.
Вот. Замечательно. А можно я вот задам еще такой, знаете, детский вопрос? Ну, мы знаем, что поскольку сейчас у нас в стране Новый год в массе своей празднуется шире, чем Рождество. Рождество больше удел православных, хотя, ну, всех по-разному, но в целом вот как бы информационно выставляется вперед Новый год, и фигура Деда Мороза и Снегурочки как бы вот у нас в центре, который приносит, значит, под елочку подарки. А вот, знаете, мне интересно про фигуру Деда Мороза. Была ли эта фигура в праздновании Рождества Христова в дореволюционный период? И если была, то какое место она занимала?
Ну, вы знаете, я не могу привести какие-то прям вот конкретные примеры, чтобы вот Дедушка Мороз приходил на рождественские праздники, там, организованные до революции, мне не приходилось сталкиваться с такой информацией. Но я, например, видела дореволюционные открытки с изображением персонажа, которого можно было бы, наверное, подобным образом идентифицировать. Вот. Ну, насколько мы все с вами знаем, вот у западной традиции подарки дарит Николай Чудотворец, да? Вот. Возможно, mm-hmm. это было как-то ближе именно вот к такому западному Санта-Клаусу. Mm-hmm. Вот. То, что касается Снегурочки, это уже такой советский персонаж, который появился в 30-е годы в помощь Деду Морозу. Вот. То есть это уже больше такая советская традиция.
Угу, продукт советской эпохи. Угу, значит, да. Все-таки фигура Деда Мороза, она где-то там мелькала. То есть это не советское изобретение.
Ну, назывался ли он прям угу. вот таким именем Дед Мороз, угу. сложно сказать. Но некий персонаж такой в красном костюме, в колпаке в таком, да, он присутствовал. Угу. Во всяком случае, в изображениях.
Да, и это скорее, да, то, что было о нем в Российской империи, скорее действительно было заимствовано из западной традиции Санта-Клаус.
Ну, я не буду этого утверждать, я так глубоко угу. этот вопрос не изучала, угу. но вот... То, что могу сказать, да. Вот
а на вашей елке будет Дед Мороз?
На нашей елке главным персонажем является родившийся Христос. Вот, и весь сюжет строится вокруг этого.
Прекрасно. Еще один повод. Дорогие родители, если вам до невозможности надоели фигуры Деда Мороза и Снегурочки, приходите на елку в музей императора Николая II, там будут совсем другие персонажи. И, да, вы увидите как бы другую традицию празднования, где этих фигур нет. Спасибо вам большое, Анна, за этот разговор. Мне кажется, что мы, может быть, несколько эклектично, но охватили очень разные аспекты дореволюционных традиций нашей страны, связанных и с благотворительностью, и даже с предпринимательством и купечеством. Вспомнили о том, как развивалась наша страна, Российская империя, собственно, до революции, насколько высокие были показатели в разных сферах, значимых для общества. Спасибо, что поделились вашим личным таким выбором пути. Это тоже всегда очень важно, ценно и интересно, потому что, мне кажется, каждый, кто слушает, в какой-то степени примеряет на себя, и пример человека, который поступил по благословению, но в итоге обрел в этом себя, мне кажется, очень ценен, особенно для подрастающего поколения. И, конечно же, еще раз приглашаем всех на елку, который пройдет в музее императора Николая II со 2 по 11 января. Билеты можно купить на сайте музея императора Николая II. И спасибо вам еще раз за этот разговор, Анна.
Спасибо вам.
Это был «Светлый вечер» на радио «Вера». У микрофона была Мария Сушенцова. И до встречи через неделю. До свидания.
Всех с наступающими праздниками, с Рождеством Христовым и Новым годом. Именно в такой последовательности эти праздники отмечались до революции. Вот, и всем всего самого светлого и доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».